Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». И сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Наверняка батюшка в представлении не нуждается. Мы все его знаем и любим. Заметим лишь, что отец Артемий по образованию филолог, человек, любящий слово и обращающийся со словом очень бережно.
Все идет от генов. Генетика не лженаука. Моя бабушка была двоюродной сестрой Сергея Владимировича Михалкова. Хотя, конечно, пионерские поэты трудились в особую эпоху, и поэзия советского времени, служившая пионерии, это не лирика Лермонтова или Пушкина, но, тем не менее, с детских лет я очень любил читать сказки. И перечитал, без преувеличения сказать, сказки всех народов мира. Например, сказки племени, жившего на Мадагаскаре. И, насколько помню, сочинял какие-то рассказы в прозе в отроческом возрасте. Любил сочинения. Может быть, поэтому решил направить свои стопы в языковой вуз. И чудом поступил на филологический факультет Московского университета, который раскрыл предо мной сокровище отечественной словесности. Став учителем словесности русского языка и литературы, в то время, когда нельзя было детям ничего особенно рассказывать из того, что не вписывалось в идеологическую схему, от руки делал выписки и святоотеческие, и иные какие-то. И, конечно, став педагогом, преимущественно трудился в словесном жанре педагог – существо говорящее. И уже затем, будучи призван на пасторское служение, стал убеждаться в силе художественного слова. А дело в том, что вовремя воспомянутая строчка, минуту жизни трудную, теснитель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть, оказывает замечательно верное, глубокое, прогревающее воздействие на твоего собеседника, особенно если это слово исходит из уст пастыря.
В Екатеринбурге отец Артемий представил две новые книги. Герои античной Эллады – это поэтическая версия древних сюжетов, и «Души живые и мертвые» по стопам Николая Васильевича Гоголя. Всем нам хорошо известные образы Манилова, Чичикова, Собакевича.
На языке поэзии созданные портреты, может быть, дополняют то восприятие, которое у нас отложилось с юных лет. И мне было очень отрадно видеть, как интеллигенция города, дети, студенты, пожилые люди принимали это слово, сила которого была умножена благодаря Екатеринбургскому квартету филармоническому, классическим русским произведениям. И вот в этом сочетании различных видов искусства, слова и музыка, сегодня мы видим души очень и очень нуждаются, потому что люди устали от пошлости, от низкопробных каких-то вариантов субкультуры и, напротив, тянутся к тому, что напоминает им о высоком классическом искусстве.
Мертвая душа – страшное словосочетание. Однако оно почерпнуто из Священного Писания. Сам Спаситель иных людей именовал мертвецами. тех именно, кто оставался глух к евангельскому благовестию покаяния и веры. Вспомним лишь некоторых бессмертных гоголевских типов, например, Собакевича.
Рачительный хозяин, у него были добротно поставлены избы для мужичков. Все хорошо, кроме одного – душа, лишенная радости. И сегодня встречаешь немало людей, которые заражены каким-то негативом, осуждением, недоброжелательством, гневливостью. Такие люди сами отравляют себе жизнь, не говорю об окружающих. И если у каждого из нас спрятан где-то в сердце хлестаков, то, знаете, в определенные жизненные вехи Собакевич высовывает свой нос. Поэтому я, заглядывая вглубь собственной души, составлял эти портреты с тем, чтобы, всматриваясь в них, очищаться от подобных недостатков. Посмотрим, как наши цели, участники беседы воспримут это маленькое поэтическое размышление. В чем соль? Я, как автор, счел для себя возможным войти в гостиную, где Собакевич принимает народ, сесть близ него, посмотреть на гостей и затем, отдалившись, уйдя в сад, невозможно есть непрестанно, через окошко вновь взглянуть на хозяина. Передо мной Михайло Собакевич, широкое лицо, тяжелый взгляд, покатый лоб, медвежьи шеи, плечи – все обличает в нем мужичий склад. Осетр полуметровый спит на блюде, застыв среди вареных овощей. Вокруг гостей снуют в ливреях люди, слуги, откушать предлагая кислых щей. А между тем пол осетра помещик уговорил мгновенно под шумок. Речей своих на воздух он не мещет, но коли скажет, сразу вырвет клок. Совцы паршивые, и таких немало, своим вопросом только повод дай. Один лишь губернатор славный, малый, но если разобраться, негодяй. Чем больше съедено, тем безотрадней суждение Собакевичу, увы, ему видна со стороны обратной медаль. Нет в мире никакой любви, ни благородных, добрых устремлений, сухой расчет и подлая корысть. Докушав осетра и съев пельмени баранью кость, тот стал прилежно грызть. Я отошел от трапезы в смущение, а в сердце воцарились скорбь и мрак. Восстав, встречали гости угощение, плыл в залу фаршированный судак. Я, поклонившись, вышел на веранду, смеркалось, в растворенное окно повеяло садовым ароматом, от сердца незаметно отлегло. Нет, милость возвещать хочу я ближним, ведь каждый будет Господом судим. Что, Собакевич, съев желе из вишни, сидел он молча за столом один.
Напрасно думать, что гоголевские герои принадлежат лишь XIX веку. Нет. Жалкая страсть бессмысленного накопительства и ныне берет в плен все новые и новые души, оставившие покаяние и молитву, променявшие человеколюбие на поклонение вещам. Узнаете, чей это портрет? конечно, Плюшкина. Но, как говорил сам Гоголь, души его героев не вовсе умерли. В них, как и в каждом человеке, таится подлинная жизнь, образ Божий, а вместе с тем и надежда на возрождение.
По замыслу Николая Васильевича Гоголя, мертвые души должны были ожить во втором томе. Ведь и мы, священники, охотимся за душами. Но только не за мертвыми, а за живыми. Как доктор Айболит делал уколы бегемотиком, так через священников врач Христос Спаситель, врач небесный и земной, инъекцию в жизни вводит в сердца людей, если они созрели для покаяния, для молитвы. И поэтому в моем замысле эти души должны ожить. Нет людей конченных и безнадежных. У каждого из нас есть свободное произволение. Только вздохни, только скажи: «Господи, помилуй!» Только подойди ко кресту и Евангелию в таинстве исповеди. Переосмысли прожитый путь, покайся, и Бог оживит и воскресит твою душу. Поэтому даже и у Гоголя в его заметках проскакивали мысли, что Чичиков, Плюшкин должны были освободиться от томивших их страстей. Но, к сожалению, мы не увидели исполнения этого замысла. Рукописи второго тома исчезли безвозвратно. Поэтому, я считаю, батюшки имеют право поразмышлять над будущностью гоголевских героев. У каждого из нас, наверное, есть любимые писатели, устроение души которых наиболее импонирует читателю. Не будем оригинальничать. Если бы кто-то из наших телезрителей, взрослых, взял на себя труд сегодня перечесть капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина, он бы наверняка вспомнил не менее знаменитые слова: «Сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух». Проза Пушкина и вообще его творение – «Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь» – это бездна премудрости, облеченная в чистый, светлый, прекрасный, удивительно звучный русский язык. Поэтому не один я рекомендую. Вот отца Андрея Ткачева послушайте. Он все время повторяет: читайте классику, берите вновь в руки те произведения, по которым вы проходили в школе. Герой нашего времени Михаил Юрьевич Лермонтов, святейший патриарх Тихон в последние дни, незадолго до кончины, читал записки охотника Ивана Сергеевича Тургенева. А что сказать о Гончарове, мало знакомом обывателю, но прекрасном русском писателе, в произведениях которого добро всегда побеждает зло. Поэтому пусть у каждого из нас под подушкой прячется какой-нибудь малый стихотворный томик. И не будем диктовать, потому что в творчестве настоящего художника слова вы всегда найдете такие драгоценные камни, будь то поэзия Есенина или Блока, люди с тяжелой судьбой, но у каждого из них были свои прозрения, свои откровения.
Как сказал классик, дом без книги, как комната без окон. Пусть от прочитанных книг станет светлее. Всего вам самого доброго и светлого. До свидания.